Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Наверняка вы все хорошо знаете песню «О благодать, спасен тобой». Эта песня известна во всем мире. Автор этой песни Джон Ньютон был поэтом, автором многих гимнов, пастором и богословом. В свое время он был очень известным служителем церкви. И вот когда он был уже на смертном одре, его посетил как-то один молодой служитель. Этот молодой пастор, увидев уже предсмертные дни, так сказать, угасающее пламя жизни в этом известном служителе Джоне Ньютоне, начал говорить, как жалко, что такой знаменитый труженик собирается покинуть землю. На это Джон Ньютон ответил ему: «Возможно, я уйду на небо раньше тебя, но скоро и ты последуешь за мною. И когда ты придешь на небо, ты, конечно, по старой дружбе захочешь меня найти. Но не трудись спрашивать, я тебе и так скажу, где я буду. Скорее всего, ты найдешь меня сидящим и учащимся у ног разбойника, которого Иисус спас на кресте». Интересно, что он не сказал даже: «Я буду сидеть у ног Иисуса Христа» или «у ног апостола Петра» или «апостола Павла». Он сказал: «Я буду сидеть и учиться у ног разбойника, которого Иисус спас на кресте». Тем самым он показывал, что считает себя совершенно недостойным. Он видел себя самым большим грешником. Он поставил себя даже ниже разбойника, обратившегося в последние минуты своей жизни и не успевшего совершить никаких подвигов для Христа. Кстати сказать, и апостол Павел в Священном Писании тоже ставил себя на самое низкое место. Он говорил в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он считал себя первым грешником, то есть человеком наименее достойным. Действительно, настоящая вера заставляет нас видеть себя худшими грешниками и понимать, что спасение – это не наша заслуга. Все доброе, что мы имеем в нашей жизни, это не наша заслуга, это то, что мы получаем как дар от Господа. Спасение – это не наша заслуга. Возможность быть в хорошей церкви – это не наша заслуга. Жизнь и здоровье – это не наша заслуга. Возможность служить для Господа – это тоже не наша заслуга. Вот эту смиряющую истину – мы увидим в сегодняшнем тексте из книги «Бытие». Откройте, пожалуйста, 48 главу книги «Бытие». И пока вы открываете, я напомню контекст. Книга «Бытие» рассказывает о сотворении мира и о сотворении израильского народа. Первая часть этой книги, первые 10 глав, рассказывают о сотворении мира, о том, как Бог создал все за 6 дней, о том, как произошло грехопадение, потом был потоп и расселение народов по земле вот после этого страшного наказания. Оставшиеся главы с 11 главы и до конца, до 50 главы книги «Бытие» рассказывают о сотворении израильского народа. Они рассказывают о том, как Бог избрал из всей массы человечества одного недостойного человека, Авраама, который, как и все остальные люди, прежде был идолопоклонником. И Господь чудесным образом послал ему сына, наследника. Затем Библия рассказывает о том, как продолжателем вот этой вот династии избранной был Исаак, затем Иаков, ну и, наконец, последний герой в этой книге, о жизни которого рассказывает книга «Бытие», это Иосиф. И мы с вами подошли уже почти к самому концу книги «Бытие», к 48 главе. У нас осталось совсем чуть-чуть впереди. И вот в 48 главе мы с вами увидим две истины о Божьем благословении. Две истины о Божьем благословении. Первая истина. Благословение теряет недостойный. Первая истина о Божьем благословении. Благословение теряет недостойный. Давайте прочитаем первые 7 стихов. «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен». Я напомню, что к этому времени уже произошло много событий в жизни Иосифа. Иосиф был продан своими братьями в рабство. Он попал благодаря этому в Египет, где он был рабом. Затем он был оклеветан и оказался в египетской тюрьме. Но именно там, в этой египетской тюрьме, он повстречался с двумя высокопоставленными чиновниками, приближенными к фараону. И благодаря Божьему действию Бог послал ему истинное пророчество, он правильно истолковал их сны, и затем благодаря этому вот запустилась цепочка событий, в результате которой 2 года спустя фараону донесли об Иосифе и сказали, что есть вот такой человек, который может разгадывать сны, после того, как фараон увидел необычные сны, которые его тревожили. Итак, в истории Иосифа мы читаем о том, как фараону приснились необычные сны, он не знал, как их истолковать, и тогда Господь послал Иосифу пророчество, толкующее вот эти вот сны. Благодаря этому Иосиф был поставлен 2-м человеком после фараона. Вот это вот уже все произошло. Иосиф уже увидел покаяние своих братьев и перевез свою семью в Египет, где он мог о них позаботиться. И вот после этого отец уже достиг преклонных годов, и Иосифу сказали: «Отец твой болен». И он взял с собой 2 сынов своих, Манассию и Ефрема. То есть Иаков был уже в преклонных годах, и он чувствовал уже, что приближается ему время умереть. И поэтому он хотел призвать своих сыновей для благословения. И вот здесь вот в этой главе, в 48 главе, решается очень и очень важный вопрос. Вопрос о том, кто будет назначен после Иакова первородным. То есть, кто унаследует большую часть имущества Иакова? Кто получит особую долю благословения? И вот именно этот вопрос решается здесь. Дальше 2 стих. «Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне 2 сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». Обратите внимание на 3-4 стихи. Иаков говорит: «Бог всемогущий явился мне в городе Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение». Он повторяет, что сказал ему Бог: «Я расположу и размножу тебя, произведу от тебя множество народов». То есть от потомков, потомки Иакова станут большим народом, и даже много народов произойдет от него. «И дам землю эту тебе в вечное владение». Что это за благословения такие были? С чем они были связаны? Это Авраамов завет. Итак, Иаков повторяет здесь благословение Авраамова завета. Это показывает нам, что все, что будет дальше происходить, происходит в контексте завета Бога с Авраамом, ну и через него с израильским народом. Вообще, когда мы читаем книгу «Бытие», всю историю патриархов Авраама, Исаака, Иакова и так далее, все это происходит в контексте завета. И все благословения патриархов в книге «Бытие» – это не просто дележ родительского наследства. Это не просто решение каких-то бытовых вопросов. Это передача Божьего благословения. Поэтому вот на эти истории нужно смотреть под таким углом. Это не просто дележ наследства между детьми. Это вопрос о передаче Божьего благословения. То есть это имеет не только материальный какой-то результат, но это имеет еще и очень важный духовный аспект. Если кто-то отказывается от благословения и от права первородства, скажем, вот в историях патриархов, он пренебрегает Божьим благословением, которое было завещено этой семье. Если кто-то обретает первородство или благословение, он обретает Божье благословение, обещанное в рамках завета Авраамова. Таким образом, это не просто бытовой вопрос. Это не просто вопрос о том, кому больше достанется денег, кому меньше, у кого получше будет квартира, у кого похуже. Ну, в терминах современных, если говорить, да. Это не просто дележ шатров и овец. Это вопрос о Божьем благословении. И вот как же решается вопрос о Божьем благословении здесь, в заключительные дни жизни Иакова? Посмотрите на следующий стих, 5 стих. Иаков говорит: «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они». Мы знаем, что у Иакова было 12 сыновей, один из этих сыновей Иосиф, и у Иосифа родились двое сыновей, Манассия и Ефрем. То есть это были внуки Иакова. Однако Иаков теперь говорит, что вот эти двое сыновей, мои внуки, они станут как мои дети. Мои они теперь. То есть, иными словами, он усыновляет их, как своих детей. Он включает сыновей Иосифа в реестр тех людей, между которыми будет распределяться земля обетованная, которые получат свой надел земли. И вот для того, чтобы дать им надел земли, дать им часть земли, завещанной Богом в рамках завета Авраамова, чтобы передать им Божье благословение в рамках завета Авраамова, он усыновляет Манассию и Ефрема. Если бы они оставались просто внуками для него, то он передал бы надел земли Иосифу, а не им. Но он хочет передать им два надела земли, и он хочет передать им особое благословение, и для этого их усыновляет. Вот это подчеркивает важную духовную истину, которая тоже не только в книге «Бытие» проявляется, но и во всем Священном Писании. Благословение Божье передается путем усыновления. Благословение Божье передается путем усыновления. И знаете, это происходит даже сейчас. Даже сейчас для того, чтобы передать нам благословение своих заветов, Бог нас прежде усыновляет. Благословение Божье, обещанное в рамках Его заветов, Авраамова завета, Давидова завета, Нового завета, завета Христова, не может получить ни один человек, который является для Бога внуком. А кто является для Бога внуком? Дети верующих родителей, наверное. Верующие родители – это дети Божьи. У них рождаются свои дети. Но если эти дети не станут детьми Божьими, они не получат благословения Божьих заветов. Божье благословение не передается внукам. Оно передается только детям. Поэтому для того, чтобы получить Божье благословение, надо прежде всего стать его ребенком. Надо быть усыновленным Богом. В послании к Галатам сказано, Галатам 4 глава 7 стих, «Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Кто может стать наследником Божьих благословений? Только сын. Наследство получает сын, ну или дочь. Поэтому, чтобы получить наследство, чтобы стать наследником, надо стать сыном или дочерью. Нужно быть усыновленным Богом. А как же мы можем быть усыновленными Богом? Здесь говорится, мы прочитали в этом стихе, наследник Божий через Иисуса Христа. Иисус Христос – это уникальный Сын Божий. Единородный Сын, как говорит о Нем Библия. И если мы с вами находимся в Иисусе Христе, если мы едины с Ним, то в Иисусе Христе мы тоже становимся детьми Божьими, сыновьями и дочерьми. И тогда мы становимся наследниками. И вместе с Иисусом Христом мы получаем все богатство Божьих благословений. Но о том, как стать наследниками Божьими, как стать едиными с Иисусом Христом, мы с вами еще чуть позже поговорим. А пока что давайте вернемся к истории книги «Бытие» и посмотрим, что дальше здесь происходит. Мы с вами дочитали до 5 стиха, но не полностью 5 стих прочитали. Смотрите, конец 5 стиха. Иаков говорит,
Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои». Заметьте, он не просто говорит, два сына твои, вот Ефрем и Манассия, станут моими детьми. Он не просто это говорит. Иаков даже не просто говорит, что Ефрем и Манассия станут мои, как остальные 12 сыновей. Он не это говорит. Он выделяет двух конкретных людей, Рувим и Симеон. И он говорит, Манассия и Ефрем будут мои, как Рувим и Симеон. И по-еврейски вот это вот «как Рувим и Симеон» – это то же самое, что вместо Рувима и Симеона. То есть Ефрем и Манассия занимают место двух старших сыновей Иакова. Рувим и Симеон были старшими детьми, то есть теми детьми, которые претендовали на право первенства в его семье, на право первородства, на особую долю Божьего благословения. И вот теперь Иаков говорит, что вот эти внуки, которых я усыновляю, займут место двух моих старших сыновей, Рувима и Симеона. И это подразумевает, что Рувим и Симеон лишаются первородства. Рувим и Симеон лишаются первородства, то есть своего старшинства и связанных с этим преимущественных благословений. Нет, конечно, колено Рувима и Симеона, то есть вот эти вот племена в рамках народа Израилева, они никуда не делись, они будут жить, расти, но сами родоначальники этих колен, люди по имени Рувим и Симеон, то есть конкретные двое сыновей Иакова, были лишены первородства. И в следующей главе, в 49 главе, когда Иаков будет благословлять всех своих сыновей, он скажет об этом предельно ясно. Он говорит, Бытие, 49 глава, 3-4 стихи. Мы разбирать это подробно будем, если даст Бог, в следующее воскресенье, но пока забегая вперед, посмотрим. Он говорит Рувиму, «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». То есть он должен был бы получить всю полноту благословений, связанную с его первородством. Но, говорит дальше Иаков, «но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». То есть лишаешься первенствующего положения, лишен первородства, не будешь преимуществовать. В следующих стихах он то же самое говорит о Симеоне. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не войдет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». В следующем стихе говорит «проклят гнев их, ибо жесток». То есть он даже как бы отделяется от Симеона и Левия, говорит, что я с ними не хочу иметь ничего общего. Отсюда ясно становится, что они лишены первородства. Они не получают особенного Божьего благословения, связанного с правом первенства. Итак, Рувим и Симеон были лишены первородства и связанных с этим особых благословений. Как же это получилось? В результате чего Рувим и Симеон были лишены первородства? Почему они потеряли это особенное благословение? Из-за своих грехов. Рувим совершил тяжкий грех против отца. Симеон тоже был виновен против отцом. И перед Богом, конечно, это были тяжкие грехи. И из-за этого они потеряли благословение. Итак, первая истина, которую мы видим в этой главе, звучит следующим образом. Благословение теряет недостойный. И мы видим, как это проявляется во многих других случаях в Священном Писании. Вспомните, например, Исава. Исав был первенцем в семье своего отца Исаака, и он тоже должен был бы получить особое благословение. Даже более того, отец его любил, и отец хотел передать ему полноту Божьего благословения. Но что произошло? Исав отрекся от этого сам. Он презрел Божье благословение. Он продал его за похлебку, продал его за какие-то материальные вещи, которые, как он думал, в сию минуту были для него важнее. И из-за этого потерял свое преимущественное благословение, потерял первородство и оказался вообще за пределами Божьего народа. Действительно, недостойный теряет благословение. Не правда ли, то же самое проявляется и в нашей жизни? Мы можем вспомнить множество примеров вокруг себя, что благословение, которые говорят и учат нас, что благословение теряет недостойный. Когда мы осознанно идем против открытой нам воли Божьей, мы рискуем потерять благословение. Когда мы делаем то, что, как мы знаем, не должны делать, мы рискуем потерять Божье благословение. Когда мы не делаем того, что нам открыто, что должны, мы рискуем потерять Божье благословение. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем пренебрегать вот этой важной истиной. Благословение теряет недостойный. Итак, первая истина, повторю ее еще раз, чтобы она запечатлелась в вашем сознании, чтобы она была алмазным резцом записана на каменных скрижалях ваших сердец. Благословение теряет недостойный. Какая же вторая истина? Вторая истина, которую мы узнаем в этой главе, следующая. Благословение приобретает недостойный. Благословение приобретает недостойный. Это звучит очень парадоксально. Нам кажется, что логично с человеческой точки зрения было бы сказать, благословение теряет недостойный, и благословение приобретает достойный. Но на самом деле это не так. В Божьем промысле, в том, как Он устроил путь спасения, и в том, как Он дал нам свой завет, как Он устраивает взаимоотношения свои с нами, никогда не работает так, что благословение получает достойный. Почему? Ну, хотя бы по той простой причине, что тогда бы никто не получил благословение, потому что достойных на самом деле нет. Если мы понимаем, насколько Бог велик, насколько велика Его святость, насколько Он совершен и ненавидит любой малейший грех, мы должны будем понять, что мы никогда не сможем стать достойными для Бога. Поэтому благословение теряет недостойный, это истина. И вторая истина, параллельная ей, благословение приобретает тоже недостойный. Давайте посмотрим, как это произошло в данной истории, и потом поговорим о том, что это означает. Давайте продолжим чтение с 8 стиха. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Кстати, обратите внимание, что он здесь называет Бога ангелом. Бог, пасущий меня, ангел, избавляющий меня от всякого зла. А ангел по-еврейски – это что такое? Вестник, да? Как это Бог может быть вестником Божьим? Никогда не задумывались? Это Иисус Христос. Иисус Христос – второе лицо Троицы, который является вестником Божьим и являлся многим людям в Ветхом Завете. Именно Он является Богом и носит имя Яхве, но Он же является и ангелом Божьим, или ангелом Господним, ангелом Яхве. Но мы об этом несколько раз уже говорили с вами в предыдущих главах книги Бытие, когда мы встречались с некоторыми ситуациями, когда Бог являлся видимым образом людям. И мы говорили, что Бога Отца никто никогда не видел. Если является в видимом каком-то проявлении Господь, то это Иисус Христос. И мы это уже еще яснее видим из Нового Завета. Давайте продолжим читать. «Итак, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. Здесь Иаков отдает распоряжение о первородстве. Мы с вами уже говорили, что старшим сыном Иакова был Рувим. Однако после его ужасающего поступка, описанного в 35 главе, у нас возникает вопрос: кто из семьи Израиля получит благословение первородного? Ясно, что Рувим утратил это право. Вторым и третьим по старшинству были Симеон и Левий. Однако в 34 главе рассказывается, как они сделали своего отца ненавистным для других народов и как вообще они несправедливо поступили, совершив жестокое убийство. Это показывает, что и они были недостойны первородства. Следующим, четвертым сыном Иакова был кто? Иуда. Но в 38 главе мы с вами читали о его аморальных поступках. По всему видно, что первые четверо сыновей Иакова не могли первенствовать, не могли получить право первородства. Тогда кто же, может быть, пятый, шестой сын? Но вопреки всем ожиданиям, остальные сыновья тоже были оставлены без первородства. Первородство вместо сыновей Иакова перешло к одному из его внуков. Это удивительно и парадоксально. Первородство перешло к одному из его внуков. Итак, как же это произошло? Когда наступило время благословения, Иосиф подвел своих сыновей к Иакову. И он уже видит, вот сидит Иаков, Иаков полуслепой, он уже не видит ясно, плохо видит. И он своих сыновей расположил так, чтобы было понятно, да, против правой руки Иакова он располагает старшего сына, Манассию, против левой руки он располагает, соответственно, младшего сына Ефрема. Для чего? Для того, чтобы Иаков, благословляя их, возложил правую руку на голову старшего, левую руку на голову младшего, и таким образом передал бы первородство как бы по деснице, по правой руке старшему сыну. Но что делает Иаков? Иаков увидел это и специально перекрестил руки. И получается, что он возложил правую руку на голову младшего сына Ефрема, а левую руку на голову старшего Манассии. И затем он их благословляет именем Бога. Обратите внимание, как бы мы сделаем такое небольшое лирическое отступление, обратите внимание на Божье благословение. В своем благословении Иаков трижды призывает имя Бога, это 15-16 стихи, и его благословение затрагивает все три времени – прошлое, настоящее и будущее. Он говорит о прошлом в 15 стихе. Бог, перед которым ходили отцы наши. Ходили, это прошедшее время, да? Затем он говорит о настоящем. Бог, пасущий меня, и ангел, избавляющий меня. 15-16 стихи. Избавляющий и пасущий. Это в настоящем, настоящее время. А потом в 16 стихе он говорит: «Да благословит отроков сих». То есть это будущее время. Тем самым он показывает, что Божья забота и его благословение охватывают все периоды, и прошлое, и настоящее, и будущее. Также и Господь в нашей жизни посылает свое благословение и в прошлом, и в настоящем, и будущем. Его благословение охватывает все периоды нашей жизни. И вот это особенное благословение, благословение, которым нельзя пренебрегать, которое нужно ценить, особенное благословение Иаков передает младшему из сыновей Иосифа. Когда Иосиф это увидел, он сначала подумал, что отец ошибся. 17-18 стихи он говорит об этом отцу. Но Иаков поправляет его и говорит, что сделал это специально. В 19-20 стихе он говорит это. Он объясняет, что он поставил Ефрема выше Манассии, тем самым подчеркивая, что младший из сыновей Иосифа получает право первородство. Как и в нескольких других случаях в книге «Бытие», первородство получает не старший, а младший сын. Это было уже с Сифом. Помните, Сиф в семье Адама и Евы был младшим ребенком. Он был младше Каина, однако благословение первородства досталось не Каину, а Сифу. Исаак тоже был младшим. Он был младше своего брата. Но тем не менее он получил благословение. Да, у него был брат Измаил. Также сам Иаков был младше Исава. И он получил благословение первородства. То есть в книге «Бытие» мы видим закономерность. Снова и снова, с самого начала, когда Господь еще только начинает созидать израильский народ, Он с самого начала показывает, что благословение получает недостойный. Не тот, кто имеет право претендовать на благословение, не тот, кто должен получить это по праву рождения, не тот, о ком люди думают, что он достоин. Но благословение получает снова и снова недостойный. Таким образом, рассказывая о сотворении израильского народа, Господь показывает, что израильский народ – это недостойный. Он идет в череде младших, не старших, не первенцев. Однако, будучи недостойным, будучи младшим, снова и снова вот эти вот люди из этой череды младших получают благословение. И в дальнейшем, когда Господь заключит завет у горы Синай с израильским народом, он скажет: «Я вас избрал не потому, что вы были больше других народов или сильнее других народов, но я вас избрал, несмотря на то, что вы были недостойны». Видите, как эта идея снова и снова подчеркивается в Библии еще с самой первой книги, с книги «Бытие». Бог избирает недостойных. Если кто-то до сих пор еще сомневается, что Ефрем заменил Рувима на месте первенца, есть еще кто-то, кто сомневается? Ну, все либо не сомневаются, либо стесняются. Ну, ничего страшного. Вот следующий стих должен развеять наши сомнения, потому что Библия очень ясно говорит, что именно это и происходит в данном случае. 1 Паралипоменон 5.1. 1 Паралипоменон 5.1, там сказано: «Сыновья Рувима, первенца Израилева, ибо он был первенец. Но когда осквернил постель отца своего, его первенство было отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева». То есть вот сама Библия истолковывает эту ситуацию, помогает нам объяснить ее правильно, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это именно то, что здесь происходит. Первенство Рувима было отдано сыновьям Иосифа. И кому из сыновей Иосифа? Младшему. Первенство получил Ефрем, хотя по всем параметрам он этого не заслуживал. Он не был сыном Иакова. Более того, он даже не был старшим сыном Иосифа. И если об Иосифе нам еще рассказывается достаточно много, мы знаем, что Иосиф действительно был праведным из сыновей Иакова. И Библия очень много говорит о его духовной доблести. Но о Ефреме, ничего такого не сообщается. Хотя Иосиф отличался многими заслугами, нам ничего не сказано о делах Ефрема, которые могли бы ему заслужить право первенства. Передача ему первородства – это символ незаслуженной, избирающей благодати. Господь избирает и сейчас людей, которые недостойны этого, которые ничего не сделали для своего спасения, которые не заслуживают, не являются лучшими, чем другие люди. Господь избирает недостойных. И нам остается только удивляться Его милости и мудрости. Божья благодать в данном случае вновь подействовала через меньшего, через того, кого остальные люди посчитали бы самым маловероятным кандидатом. В прошлом веке жила одна известная женщина. Может быть, даже вы не слышали ее имени, может быть, кто-то слышал, но в евангельских кругах ее имя известно, ее можно даже назвать знаменитой. Она была миссионеркой в Китае, и звали ее Глэдис Айлвард. Я не заставляю вас запоминать ее имя, оно очень трудно для нашего языка звучит. Вот, Глэдис Айлвард. Она жила в Англии, была обыкновенной горничной. выросла в бедной семье, то есть у нее не было никаких преимуществ, не было там, высокой родословной. У нее были очень слабые способности, даже в плане академических способностей, поэтому она не смогла доучиться в школе. Ее выгнали из школы. И она стала работать служанкой. Работа служанки была связана с очень тяжелым трудом. Она постоянно находилась на ногах, она выполняла чужие поручения, выполняла всю самую неприятную работу и за это получала очень низкую зарплату. Когда же ей было 20 с чем-то лет, она однажды ехала на автобусе и читала газету. И вот в этой газете была статья о том, как нужны миссионеры в Китае. И вот с этого дня она стала постоянно думать о Китае и о благовестии в этой далекой стране. Некоторое время спустя она подала заявку в китайскую миссию. То есть это была миссия в Англии, которая готовила и отправляла миссионеров специально в Китай. Однако, посмотрев на ее статус, на ее образование, на ее способности, ей отказали. Она была сначала очень сильно разочарована. И вот разочарованная, она вернулась к себе в комнату, открыла кошелек, перевернула его вверх тормашками, и из кошелька выпали две маленькие монетки и упали на открытую Библию. И она стала молиться. «Господи, вот моя Библия, вот мои деньги». Вот я. Соверши через меня твой труд. И с этого дня она стала копить деньги на путешествие в Китай. Много времени у нее ушло на это. И, наконец, она накопила нужную сумму. Наконец, пришел день, когда друзья посадили ее на поезд, который шел через всю Европу, сначала в Москву, потом через Сибирь к границе Китая. И вот она отправилась в путешествие на этом поезде. Она взяла с собой свои скудные пожитки, она сложила их в два саквояжа. В одном саквояже у нее была посуда, в другом саквояже ее небольшие личные вещи. И вот днем и ночью поезд ехал по Сибири, пока, наконец, не остановился посреди ночи в открытом поле. Она могла бы спросить, что, мы уже приехали, это уже Китай? Но ей бы ответили, нет, мы еще не приехали, и это еще не Китай. Оказывается, в это время шла Первая мировая война, и поезд не мог идти дальше из-за военных действий. Солдаты и прочие пассажиры сошли с поезда и направились на звук канонады, который был слышен не так далеко. Все они ехали к месту военных действий, и только она одна отправлялась в Китай. Этой женщине, Глэдис, ничего не оставалось делать, как взять в руки свои чемоданы и пойти пешком по рельсам. Она отправилась вот посреди ночи в это трудное путешествие, ища дойти до следующей станции. И она не знала, как далеко будет еще эта станция впереди. Она была на волосок от смерти. Но все-таки она смогла дойти до следующей станции. И таким образом она попала в Китай. Там, в этой стране, живя в Китае, она много трудилась. Она благовествовала о Христе. Она несла благую весть многим людям. Она организовала приют для детей и сама усыновила нескольких ребятишек. Она даже приняла китайское гражданство, чтобы полностью отождествить себя с этим народом, для которого она благовествовала. В конечном итоге она стала одной из самых известных женщин-миссионерок, о которой написаны многие биографии. Но знаете, что самое интересное, и ради чего я рассказываю вам эту историю? Самое интересное, что можно отметить в этой женщине, это ее глубокое смирение. Однажды она сказала потрясающие слова. Послушайте, пожалуйста. Однажды она сказала: «Я не была первой кандидатурой у Бога. Когда Он выбирал, кто совершит этот труд в Китае, я не была первой кандидатурой. Наверное, должен был быть кто-то другой. Я не знаю, кто это был. И не знаю, что с ним случилось. Может быть, он умер. Может быть, отказался ехать». И тогда Бог посмотрел вниз на землю и увидел Глэдис. Интересные слова, не правда ли? Конечно, эти слова не совсем корректны с точки зрения богословия. Мы понимаем из Библии, что Бог заранее знает все, что Он собирается сделать, и Он знает, через кого Он собирается совершить свой труд. Он знал это еще от вечности. Однако в словах этой простой, не ученой, но верной Богу миссионерки видно ее глубокое смирение. Она осознавала себя полностью недостойной для того труда, к которому ее избрал Господь. Она смотрела на то, что через нее произошло в Китае, на обращенные ко Христу души, на эти детские приюты, которые она смогла организовать. Она смотрела на плоды своей работы, и она говорила: «Нет, я недостойна всего этого, я не понимаю, как Господь поставил меня на это место». Я просто искренне не могу поверить в то, что Бог с самого начала хотел это сделать через меня. Должен был быть кто-то другой, кто-то... Есть много людей, кто достойнее меня. Видите, каким было ее отношение к своему труду, к своему служению. Она осознавала себя недостойной для того труда, к которому ее избрал Господь. И именно поэтому Господь смог совершить через нее великие дела. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26-29 стихи говорят. 1 Коринфянам, 1 глава, 26-29 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Именно это происходит в истории Иакова. Через благословение патриарха Бог избрал Ефрема, который был недостоин к этому особенному благословению. Он не был достоин получить первородство в своей семье. Мы не знаем ничего об особой его мудрости, о его силе, о его благородстве. Но Бог избрал не мудрое мира. И немощное мира, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Господь. Именно эта истина видна в избрании Ефрема. Итак, мы с вами увидели две парадоксальные истины. Благословение теряет недостойный, и благословение получает недостойный. Вот эти две парадоксальные истины лежат в основе многих библейских доктрин. В заключение этой проповеди мне хотелось бы напомнить вам о некоторых библейских доктринах, где проявляется та же самая божественная логика. Благословение теряет недостойный, благословение приобретает достойный. Например, по заслугам мы можем потерять служение. По заслугам мы можем потерять служение. Ну, например, если будет в нашей жизни какой-то такой грех, который дисквалифицирует нас как служителей. Однако не по заслугам Господь избирает нас к служению. Верно? С человеческой точки зрения мы могли бы подумать, по заслугам можно потерять служение, то есть служение теряет недостойный, служение получает достойный, то есть по заслугам можно приобрести. Но на самом деле это не так. По заслугам можно потерять, но не по заслугам человек получает служение, как мы видели это в случае, например, с той же самой Глэдис, вот с этой миссионерской в Китае, миссионеркой в Китае. Вы никогда не задумывались, что обычно только маленькие птички поют? Ну, например, мы не услышим ни одной мелодии от орла, или индюка, или страуса. Но мы можем услышать красивые мелодии от канарейки, соловья или жаворонка. И вот самая прекрасная мелодия, приятная Господу, раздается от тех христиан, которые малы в собственных глазах и смиренны пред Господом, которые понимают, что не по заслугам они поставлены на то место, на котором они и находятся. Они недостойны. У Бога есть много более достойных людей. Но Господь почему-то избрал недостойного, чтобы наделить его таким вот служением. И также каждый из нас должен мыслить о себе. Во-вторых, где еще проявляется вот это истина. По заслугам можно лишиться благословения в нашей духовной жизни, но всякий раз, когда мы обретаем благословение, это не по нашим заслугам. Опять же, мы могли бы думать с человеческой точки зрения, что недостойный теряет благословение, достойный получает. По заслугам мы теряем благословение, и по заслугам, но только уже другого качества, положительного качества, по заслугам мы приобретаем благословение. Но так ли это? Нет. По заслугам можно потерять благословение, но когда мы получаем благословение, это не по заслугам. Поэтому посмотрите на свою жизнь. Где вы видите в ней признаки Божьих благословений? Может быть, это благословение проявляется в вашем духовном росте, в вашей духовной жизни. Господь посылает вам благословение. познание о Боге – это Его благословение, и вы получаете его не по заслугам. Может быть, это благословение проявляется в вашем служении. Господь дал вам служение, которое вам радостно и приятно, и вы видите плод и результат от этого служения. Это благословение не по заслугам. Может быть, это благословение проявляется в вашей семье. У вас растут послушные дети, у вас хорошие отношения в семье между супругами. Если вы имеете такое благословение, это не по заслугам. Может быть, это материальное благословение. Может быть, это благословение в здоровье. Посмотрите и помните, что это не по вашим заслугам. В-третьих, мы видим, как эта же истина проявляется в истории израильского народа. Израильский народ утратил благословение, потому что был недостоин. Но языческие народы приобрели благословение не потому, что были достойны. Израильский народ утратил благословение, потому что был недостоин, и на место израильского народа привились язычники. Языческие народы получили благословение, обратившись ко Христу, придя в церковь. Израильский народ утратил это благословение, потому что был недостоин, но язычники обрели его не потому, что были достойны. Об этом говорится в послании к римлянам. Римлянам 11 глава, 17-20 стихи. Там апостол Павел говорит, если же некоторые из ветвей отломились, это он говорит об израильском народе, о природных ветвях на корне Божьего народа. Некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их. Это он говорит о язычниках, то есть диких маслинах, которые были отделены от корня, от Божьего народа. Ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то есть получил Божье благословение через Христа, то не превозносись перед ветвями. Он напоминает языческим народам, вы привились не потому, что вы были достойны, не потому, что вы были лучше, чем те израильтяне, которые были отсечены и отломились. Неправильно думать, они отломились, потому что были недостойны, я привился, потому что я достоин. Нет. Он говорит, не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Не на тебе был основан Божий народ. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. То есть почитай себя недостойным находиться в теле Христовом в церкви. Почитай себя недостойным питаться соками вот этой лозы, которая есть народ Божий, Иисус Христос. Ну и, наконец, четвертая сфера, в которой проявляется вот эта вот удивительная истина, этот удивительный парадокс. Человек погибает по заслугам, но спасается не по заслугам. Человек погибает по заслугам, но спасается не по заслугам. Если какой-то человек направляется в ад, то он направляется туда не потому, что он был невиновен, а Бог просто решил. Так, хотя ты невиновен, но я своим суверенным решением отправляю тебя в ад. Не так. Это неправильное богословие. Если человек направляется в ад, то он направляется в ад, потому что он этого заслуживает. По заслугам. Как Библия говорит, по делам своим Бог будет судить каждого человека, по его делам. За каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Бог будет смотреть на дела, и у каждого человека, который нарушал когда-либо Божьи заповеди, а это каждый из нас, достаточно оснований, чтобы быть отправленными в ад. Достаточно причин, чтобы оказаться в погибели, потому что мы действительно грешники. Каждый наш грех – это восстание против Бога, ни много ни мало. Он дал нам свой закон, Он дал нам свои моральные нормы, и мы нарушаем их. И что самое неприятное, мы как люди, грешники, мы хотим в своем сердце их нарушать. И мы понимаем, что наша природа, наше сердце противится против Бога. И мы заслуживаем самого сурового осуждения. Человек погибает по заслугам, подобно тому, как были отвержены Рувим или Симеон от первородства. Однако спасается человек не по заслугам. подобно тому, как был принят Манассия или Ефрем. Они получили это благословение не по своим заслугам. И если мы спасаемся, если человек направляется в небеса, то это не потому, что он заслужил этого. Они погибли, погибают, те, которые направляются в ад, потому что заслужили этого, потому что грешат. Если же мы направляемся на небеса, то это не потому, что мы не грешим, не потому, что мы совершили достаточное количество добрых дел, не потому, что мы стали достаточно святыми для Бога. Мы никогда не сможем совершить достаточное количество добрых дел, исполнить достаточное количество обрядов или стать достаточно святыми для Бога. Если мы направляемся на небеса, то это не по нашим заслугам, но по милости Божьей избирающей благодати, которая избирает недостойного, подобного Манассии или Ефрему, который не имел права ни на что претендовать. И мы не имеем права ни на что претендовать, но Бог берет недостойного и дарует ему спасение через веру. Как же, теперь самый важный вопрос, как же нам приобрести это спасение? Как нам быть усыновленными Богом, чтобы стать Его наследниками и получить Его благословение? Для этого Библия показывает лишь один единственный способ. Для этого есть лишь один способ. К Богу ведет немного путей на самом деле. Ведь Бог — это не просто какая-то гора, это не просто какая-то вершина, к которой можно прийти с одной стороны, с другой, с третьей. Да? Нет, Бог — это не безличная гора, Бог — это личность. Поэтому к Богу ведет немного путей, а лишь один путь. Это тот путь, который данная личность установила. К Богу можно прийти лишь на тех основаниях, которые Он сам для нас поставил. Что же это за основания? Как нам можно прийти к Богу, получить усыновление, стать Его детьми и наследниками? Для этого нужно уверовать в Иисуса Христа и покаяться в своих грехах. Это на самом деле не две разные вещи, это одно и то же. По-настоящему уверовать в Иисуса Христа – это и есть покаяться в своих грехах. И по-настоящему покаяться в своих грехах – это значит уверовать в Иисуса Христа. Покаяние – это поворот нашей жизни на 180 градусов. Раньше мы шли ко греху, мы любили грех, хотели согрешать, и Бог нас не интересовал, Он был где-то на периферии нашего сознания. Мы к Нему обращались так, только когда гром грянет, чтобы отдать дань нашему суеверию, и на всякий случай мы крестились, на всякий случай помолились, когда нам становилось плохо. Но это не настоящая вера. Покаяние – это значит повернуться на 180 градусов. Это значит повернуться спиной к греху и лицом к Богу, и пойти навстречу к Богу, и говорить: «Господи, прости мне мои грехи, я хочу, чтобы Ты очистил меня, я хочу исполнять Твою волю». Вот что значит покаяние. И это невозможно без веры в Иисуса Христа, потому что только Иисус Христос умер за наши грехи, чтобы заплатить цену за наши преступления, чтобы взять на Себя наше наказание. Иисус Христос отдал Свою жизнь. И теперь всякий, кто верует в Него, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Всякий, кто от всего сердца уверует в Иисуса Христа, будет Богом прощен и помилован. Итак, человек погибает по заслугам, потому что у каждого из нас достаточно заслуг, чтобы оказаться в аду, достаточно грехов. Но спасается человек не по заслугам. Благословение теряет недостойный, благословение приобретает недостойный. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты открываешь нам эту удивительную евангельскую истину. Помоги нам осознавать, что пренебрежение Твоим благословением, сознательный грех, презрение к Твоим заповедям ведет к потере благословения. Господь, помоги нам не делать этого, помоги нам избегать этого, сохрани нас от утраты благословения Твоего. Но помоги нам осознавать в то же самое время, что всякий раз, когда мы обретаем благословение, это не по нашим заслугам, не потому, что мы оказались достойнее, чем другой человек. Мы по-прежнему недостойны, но по Твоей милости получаем спасение. Я прошу Тебя обо всех здесь присутствующих, чтобы Ты не оставил ни одного человека за стенами Твоей духовной церкви. Прошу, чтобы каждого ты призвал к тебе и даровал настоящее покаяние. Через покаяние и веру в Иисуса Христа даруй, чтобы каждый из здесь присутствующих стал твоим детем, будучи усыновлен тобой. И обрел твое благословение на небесах. Благодарим тебя, Господь, за все, что ты для нас совершил. Особенно благодарим тебя за Господа Иисуса Христа, который сделал возможным наше усыновление и наше благословение. Аминь.